Тема, которую мы с вами исследуем, как вы помните, называется «О дарах духовных». Было у нас уже достаточно немало общений по этой теме, и сегодня мы подошли к исследованию первого послания Коринфянам 14 главы. Можно сказать, будем так говорить, основной главе, на которой происходит, вот будем так говорить, разделение мнений людей относительно иных языков и пророчеств, да. Но я с вами исследовал перед этим 12-ю, 13-ю главу, чтобы мы поняли взаимосвязь библейских глав, библейских стихов и их гармонию между собою. Как я уже говорил вам, Священное Писание – это как некая симфония музыкальная, да. Здесь нет, вот, будем так говорить, нот, звуков, которые бы выпадали из общего музыкального строя, да. То есть, Библия – это гармоничная книга, где нет противоречий, где есть полная стыковка, полная гармония всех стихов, если, конечно, понимать правильно смысл этого Писания. Мы с вами, когда исследовали предыдущую 13 главу, мы закончили эту главу такими словами, и я хотел бы сейчас вот именно с них начать, да, чтобы, переходя на 14 главу, вы увидели вот этот такой, будем говорить, плавный, логичный переход, да. Значит, мы читали с вами первое послание к Коринфянам, 13 глава, и она заканчивалась такими словами. Вот, Павел пишет с 9 стиха: «Мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем». И я вам говорил, почему Павел пишет, что мы отчасти только знаем истину, отчасти знаем только Бога, а поэтому мы не можем полностью и пророчествовать. То есть, к чему я это говорю? Что некоторые вот люди говорят, вот человек пророчествует, вот он все знает, сам Бог ему открыл, он все знает. А я вам на основании вот этой главы, вот этого 9 стиха говорю, что Павел пишет, мы отчасти знаем, поэтому мы можем только отчасти и пророчествовать, то есть до конца все абсолютно понимать, чтобы прорекать правильно и, будем говорить, совершенно, как сам Бог, мы не в состоянии этого. То есть у каждого знание относительное. Пророчество, если оно есть, относительное, да, то есть не абсолютно полностью и целиком, как оно могло бы быть произнесено самим Богом, да. Что еще хотел бы я вам сказать, что почему вот написано «отчасти знаем»? На основании 13 главы мы можем сказать, почему так Павел написал, почему мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Вот мы читали: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий, кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, познания, веру и горы переставляю, любви не имею, я ничто в глазах неба. Если даже раздам имение, тело дам на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы, или, как я говорил, на весах неба я абсолютный ноль». Дальше перечисляется, какая любовь, да, должна быть. Не как мы ее понимаем, а как Бог ее понимает, и в каком ракурсе любви мы должны быть в Боге, и Бог должен быть в нас. К чему я это говорю? Если мы не... Вот мы говорим, мы познали Бога, мы знаем Бога, Бог нам открылся. Я вам должен сказать нечто, может быть, для кого-то новое. Ну, знать о Боге, что Он там на небе, что мы созданы по образу, по подобию Божьему, ну, может быть, там внешне как-то имеем какую-то схожесть, да. Вот что Бог всемогущий, там, бессмертный, я вам хочу сказать, ну, это все равно, что знать, вот машину видеть, да, вот она стоит, там, серебристого цвета, или там, я не знаю, какого другого оттенка, да, вот она там имеет столько-то лошадиных сил, мощность мотора, да, там вот у нее там такие-то есть всякие приборы, да. А вот мы не можем сесть, мы не знаем, как ее завести, мы не знаем, как на ней ехать, да. То есть, вот нам кто-то рассказал там о машине, ее данные, да, вот мы их и знаем. Так я задаю вопрос, если мы не умеем ездить на ней, мы вообще знаем машину, мы познали машину, мы можем ею пользоваться? Я вам скажу, нет. Это просто такие статистические данные. Так вот, и нас, будем так говорить, в церквах чему учили? Вот Бог такой, 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 вот, будем говорить, такое статистическое перечисление всех его сил, возможностей, способностей, ну и, будем так говорить, кто он и что он. Это чьи-то разговоры о, я даже так скажу, о неведанном, неизведанном для нас, неведомом или неизведанном для нас Бога, Боге. Если я не научился любви, то я не знаю ничего и о Боге, потому что Бог есть любовь. Если у меня любовь, ну, иногда есть, иногда пропадает, долготерпение иногда есть, иногда пропадает, иногда зависти нет, иногда появляется, тогда я задаю вопрос, сколько мы можем знать о Боге и насколько правильно можем прорекать, пророчествовать о Нем, если мы не знаем, будем так говорить, внутренней сути Бога. А я вам говорил, любовь не может быть без мудрости, мудрость не может быть без любви. Так вот, если я не познал любовь, не приобрел ее вот такой, как она в первом послании к Коринфянам 13 главы, как она описывается, да, я задаю вопрос, какая же у меня мудрость? И что я могу говорить о любви Божьей или о мудрости Божьей? Я думаю, вы поняли, к чему я это говорю. Почему мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Потому что если у нас любовь частичная, временами есть, временами нет, временами большая, временами меньшая, а иногда и вообще пропадает, и мы, как говорится, в очень нелюбовном состоянии находимся, тогда я задаю вопрос, что же мы познали о Боге, если Бог есть любовь? И насколько правильно мы можем вообще говорить и знать о Боге, и людям что-то изъяснять. То есть, когда мы говорим, что мы человека знаем, то мы должны понимать его и знать, знакомы быть с его внутренним миром. То, что я его там знаю, когда-то пересекался, о чем-то мы говорили, вместе пили чай, нет, мы не знаем человека. Мы просто знакомы. Но не знаем самого человека. Когда мы женимся, выходим замуж. Ой, мы увидели, ой, что-то он, она нам сказали. Ой, у нас любовь появилась. Ой, я его знаю, а ты, мама, папа, его не знаешь. Ты не знаешь, что такое любовь. Извините, знать претендента на должность, я уже так буду говорить, мужа или жены. Это знать, чем живет, какой внутренний мир, какие там принципы есть. И если мы не знаем того человека, вот каков он внутри, по каким законам и принципам живет, а внешне мы вот видим красивые чувства появились, то я вам скажу, мы ничего не знаем, поэтому мы, извините, уже так скажу, по-крупному вляпываемся, когда женимся или выходим замуж. Не зная, не понимая, что из себя человек представляет. Да, мы думаем, вот я хожу в церковь, и он в эту церковь ходит. Вот мы оба христиане. Я говорю, подождите, мы ходим в одну церковь. А христиане и не христиане, это если живем по-божьему, если любим, как мы вот говорили, написано в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Поэтому, не имея любви, не стремясь ее, вот такой, о которой мы сейчас говорим, приобрести, я говорю, мы вообще не можем знать Бога. И не можем пророчествовать что-либо внятное и разумное для людей. Мы младенцы. мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Что мы видим как бы сквозь тусклое стекло? Бога. Вот так мы его и описываем. Сквозь тусклое стекло там есть какие-то такие неявные, неотчетливые очертания, да? И вот так же мы, как сквозь тусклое стекло, толкуем Писание. А вот когда мы познаем любовь, приобретем ее, тогда мы будем видеть Бога и будем понимать Писание, как вот Павел пишет, тогда же лицом к лицу. Ну и заканчивается 13 глава словами. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда и любовь. И я вам говорил, вера во что? Ну, мы говорим в Бога. Ну, в общем-то, да. А вообще конкретно, если говорить, то вера во что? Возможность приобрести вот этой любви. Вера – это средство. А любовь – это цель, посредством которой, посредством веры, которая достигается. Далее, надежда. Надежда – это, опять же, связано с любовью. Чтобы мы не опустили, мы должны верить в любовь, должны надеяться, не опускать руки и не успокаиваться до тех пор, пока мы ее не достигнем. И вот пишется, значит, вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Почему? Как я уже сказал, вера и надежда – это только средство достижения, а любовь – это конечная цель. А теперь мы приступаем к 14 главе. Значит, читаю, прежде чем, еще раз я хочу подчеркнуть, прежде чем читать 14 главу, еще прочитаю вот этот стих, который я только что упоминал. Им это, значит, 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Вот обратите внимание, для чего я это читаю. Вы слышите? Мы познали любовь. Слово «познать» – докопаться до глубины, до сути этого понятия. Мы познали, мы убедились, мы проверили, мы влюбились в нее. Мы поняли, вот заметьте, мы познали, мы поняли любовь, которую имеет к нам Бог. А теперь слушайте, какое выражение. И уверовали в нее. Что значит уверовали в любовь? В возможность. Если мы познали, то мы испытали на себе, да? А теперь мы поняли, уразумели и уверовали в нее, что это возможно. И дальше читаем. Бог есть любовь. Вот если бы коротко сказать, что из себя представляет Бог? Ну, там всесильный, бессмертный и так далее. Самое главное, Бог есть любовь. И слушайте, пребывающий или имеющий или исполненный вот этой именно любви, которая есть в Боге, заметьте, да, пребывающий в любви, я вставляю одно слово, чтобы подчеркнуть как бы смысл этого стиха, да, пребывающий в любви только пребывает в Боге. Только пребывающий в любви может пребывать в Боге, и Бог в нем. Теперь, если этой любви нет, то Бог не во мне, потому что временами меня психика, как говорится, оккупирует, да? Бог не во мне, и я не в нем, а в психах, в недовольстве, в раздражении, в обиде, в гордыне и так далее и тому подобное. То есть суть нашего уверования в Бога, суть членства нашего в церкви. Для чего мы пришли к Богу? Зачем мы крестились? Не для того ли, чтобы стать одним телом? Да, как мы с вами читали в 12 главе 1 послания Коринфянам. Для этого, а заметьте, чтобы мы были крещены в одно тело, как это возможно без любви? И заметьте, чтобы мы были телом не таким, то сегодня тело, то завтра развалилось, да? То любовь должна не переставать. И теперь задаю такой вопрос. Так о чем же нам надо говорить на иных языках, пророчествовать? В каком ракурсе надо иметь слово знание или слово мудрости? Вот мы читали 12 главу, и там написано, вот такие вот духовные дары. Но если они не приводят к любви, духовные ли это дары, и какая в них польза, и какой в них смысл, если мы за ними будем с вами гоняться? Вы поняли, о чем надо говорить на языках? Не просто что-нибудь, непонятно что, а пусть даже понятно, но общими фразами, заметьте. На иных языках, чтобы они были духовными, чтобы они были полезными и разумными, на иных языках надо говорить о любви. Далее. Если пророчество у нас, то должно быть не пророчество под названием «в ту степь», а пророчествовать, прорекать, изъяснять, разжевывать, как эту любовь достичь. В каком ракурсе надо иметь слово знание? Ну, мы можем говорить, вот есть такое слово, на иврите оно так, на греческом оно так в оригинале. Я говорю, подожди, мне твой греческий нужен или твой иврит нужен? Мне надо любовь. Если ты имеешь слово знание о Боге, ты должен иметь слово знание о любви, как ее достичь, пожалуйста, уже не на иных языках, а на моем, на нашем, родном, и рассказывай, что ты знаешь, как можно достичь в плане любви. Объясни, изъясни. Если мы говорим, что нужно иметь слово мудрости, да, то опять, в чем мудрость, если мы не можем найти общего языка и между нами вражда? Разве это мудрость? Если я превозношусь над вами, вы надо мной, в чем мудрость? Извините, я вам сразу перефразирую, да? В чем мудрость и в чем любовь? Мудрость и любовь – это, как будем говорить, две частицы одного единого целого. Нету мудрости. Значит, есть глупость. Если есть глупость, значит, есть грех. Если есть грех, значит, есть неприязнь, ненависть. Вы видите, как математика, да? Через систему уравнений, смотрите, как все можно, будем говорить, увязывать. И теперь читаем 14 главу с 1 стиха. Достигайте любви. Вы слышите? Главное, вот чем заканчивалась 13 глава, и 14 продолжает. Достигайте любви. Это самое главное, что мы должны в своей жизни достичь. Задавайте вопросы, если об этом не говорят или говорят общими фразами. Задавайте вопросы, как ее достичь. Ну, вы знаете, у нас объяснение очень оригинальное. Грех непобедим. Заметьте, а грех это раздражение, недовольство, зависть, обиды, да? А это же с любовью никак не стыкуется. Значит, заметьте, а мы не, если грех не победим, то и любви достигать невозможно. А мы читаем, достигайте любви. И слушайте, вы достигаете, а не Бог вместо нас или в нас, но без нас. Дальше. Ревнуйте. Будьте ревностными. Ревнуйте, чтобы иметь, ревнуйте о дарах духовных. Как я уже говорил вам, что это за дары духовные? Мы их перечисляли в 12 главе. Духовные, заметьте, разумные, полезные, доставляющие пользу тем, которые их приобретают, или те, которые приобрели их, доставляют пользу тем, которые слушают тех людей, которые имеют эти дары духовные. То есть дары духовные – это дары, которые должны принести пользу тем, которые соприкасаются с ними. Теперь, о какой пользе идет речь? Если я говорю языками, а любви не имею, если горы передвигаю, а любви не имею, какая мне в том польза? В чем духовность этих даров? А ни в чем. Если я говорю на иных языках, сейчас я скажу, на каких, ну, я не о себе, как бы, я же говорю, как бы, в общем, от имени христиан, да. Если я говорю на иных языках, сам не понимаю, что, И люди, которые слышат их, эти языки, тем более ничего не понимают. Я задаю вопрос, в чем духовность, в чем полезность этого дара? Я вам говорил в прошлые разы. Если бы я даже вдруг заговорил на французском языке, и передо мной появился француз, и я заговорил на французском языке, но если бы я ему не рассказал, а он верующий, и что Бог есть любовь, он давно это знает, а я ему опять повторю, что нужно на французском языке, и я понимаю, что говорю, и он понимает, что я говорю, да? И говорю ту же самую фразу, что Бог есть любовь, он мне скажет, так я это тоже знаю. Ты лучше объясни мне, если тебе Бог дал иностранного языка, чтобы языковый барьер между нами был устранен, объясни мне, как эта любовь приобретается, как ее достичь. Чтобы не разговоры вести на эту тему, а иметь эту любовь, объясни мне, пожалуйста. И если я не объясню, тогда большой вопрос, что же это за дар? Бог дал дар языка иностранного, а я не могу объяснить главное, ради чего этот дар дается Богом. Так вот, смотрите, ревнуйте о дарах духовных. А теперь слушайте. Из всех даров духовных, как бы, да, дальше какое выражение, особенно же о том, чтобы пророчествовать. И многие так понимают, это вот надо что-то такое говорить, которая приходит каким-то таким сверхъестественным образом или способом, что пророчество это надо стать, там руку так поднять и громко там произнести, так говорит Господь. Ну, дальше, цифры какие-нибудь, страны какие-нибудь, да, ну, типа что-то такое, как из Откровения или из Даниила. В данном случае здесь вообще, как вы видите, по тексту, по контексту, никаких вообще цифрах, никаких там странах, вообще даже речь не идет. Слово пророчествовать, как я вам уже говорил, это прорекать, изъяснить, разжевать, довести до разумения, до понимания тех людей, которые это слушают. То есть прорекать, люди что-то не видят, люди что-то не понимают. Люди ходят в церковь, берут книгу, а она как будто бы закрытая. Люди думают о себе, что они хорошие, там, а в глазах неба они, может, выглядят совершенно иначе. Вот то, что сокрыто. Вот у человека не хватает мудрости или знания, понимать Писание, понимать себя, в каком состоянии церковь находится, не понимает состояние своих детей, что они на пути гибели, а я молюсь и радуюсь, что они ходят в церковь. Я этого не вижу, я этого не понимаю. Так вот, слово «прорекать», «пророчествовать» – это изъяснить сокрытое, вытащить, как говорится, на свет Божий то, что нам непонятно, что нам не открыто, до чего мы не можем додуматься. Пророк прорекает то, что было непонятно. Другими словами, он говорит, как понимает Бог эту истину, да, или нас, а мы этого не понимали. Он прорекает. И чтобы он мог и прорекать что-то, обратите внимание, он обязательно должен пребывать в любви. И на основании этого он в Боге должен быть, а Бог в нем. Если он понимает внутренний мир Бога, имеет глаза Божьи, видит глазами Божьими мир, себя, людей, то он видит этими глазами и Писание. Разница в чем? Люди видят Писание по-своему, понимают по-своему. Себя видят по-своему, другого видят по-своему, Писание, церковь видят по-своему, а ведь нам же надо видеть ее глазами Бога. Нам же надо понимать разумом Божьим, а не нашим оскверненным грехом. Поэтому пророк, он прорекает, говорит волю Божью, изъясняет, как Бог видит нас, нашу церковь, как Бог, какой Бог смысл вложил в то или иное место Писания. То есть, другими словами, пророк – это мудрец, это человек знающий, это специалист в области любви, в области мудрости, который видит и понимает глазами и умом Божьим, как Павел написал, мы имеем ум Господень, и который это может изъяснить, разжевать и сделать доступным и понятным тем, кто с этим пророком или пророчеством соприкасается. Поэтому и написано, особенно ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, чтобы могли людям раскрыть, разжевать, довести до понимания истину, которая от нас сокрыта, которую мы отчасти видим, отчасти понимаем. Дальше. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Прошу внимания. Вот когда кто-то, кто говорит на незнакомом языке, толкует вот это место Писания, то вот он говорит, смотрите, вот видите, как написано, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Ну, я говорю, ну ладно, если Богу, тогда тихонько говори, что ж ты говоришь при людях в церкви. Далее, вот он говорит, на незнакомом языке. Видите, язык незнакомый, ни для меня, ни для слушающих. Тогда я задаю вопрос, а что же ты говоришь Богу, если для тебя язык незнакомый? Для чего я вам в прошлый раз читал вторую главу книги Деяний апостолов? Чтобы вы поняли, что язык, дар языка иного, иностранного, которые получили апостолы, да, если человек получает этот дар иностранного языка, то с этого момента он его понимает. И он на нем теперь может изъясняться так, как и на своем родном языке или наречии. Далее. Я вам говорил, что не просто так на учеников сошел Святой Дух, и они заговорили на языках различных народов, а народов этих-то, из различных народов, людей из этих народов перед ними не было. Обратите внимание, в чем разумность дара Божьего, в чем мудрость Бога. Пришли люди набожные из разных стран, там перечисляются страны, острова, да, откуда кто пришел. Он там жил, он говорит там на том наречии, на том языке, вот они пришли, и заметьте. И вот на учеников, которые были евреями или там иудеями по национальности, да, сходит сила Святого Духа, а они вдруг говорят внятно, четко, понятно о великих делах Божьих, да? И люди, пришедшие с разных стран, они говорят, как это так? Мы слышим их говорящими на нашем наречии. Вы помните, я об этом говорил вам. Поэтому здесь вот Павел что пишет, исходя из того, что я вам только что рассказал. Кто говорит на незнакомом языке, я задаю вопрос. Для кого незнакомый этот язык? Для слушателей. Да, я мог в какое-то время, это я так привожу как бы пример, допустим, я пошел в Италию, да, и на меня, как говорится, сошел Святой Дух, я был достоин, я заговорил на итальянском языке. Теперь, кроме русского, я свободно так же само, как на русском, изъясняюсь на французском. Могу говорить, могу мыслить то, что понимал и понимаю на русском языке. Но теперь я приехал с Италии, попадаю в Грецию. И начинаю им говорить, для меня разницы нет. Для меня уже знакомые языки, итальянский и русский. Но я приехал в Грецию и говорю на итальянском с ними. Ну, я ж получил дар иного языка. Ну, в Италии он был разумный, потому что я был в Италии. А теперь я в Греции. И этот язык незнакомый, слушайте, для слушателей, но знакомый для меня. Я его понимаю. И что я говорю? Я все понимаю отлично, как на русском языке. Поэтому и написано. Во втором стихе, кто говорит на незнакомом для слушателей языке, но этот язык уже знакомый для того, кто говорит, да, то есть он уже как бы родной, тот говорит не людям, обратите внимание, язык этот не каля-маля, а, допустим, я говорю, французский или итальянский. Но если передо мною нет итальянцев или французов, а я на нем что-то говорю людям, то я не говорю людям, потому что люди фактически меня не слышат. А написано, тот говорит Богу. Что это выражение обозначает? Тот говорит Богу. Богу это понятно, мне это понятно. На этом языке я могу изъясняться с Богом. Это вот как я с вами на русском языке изъясняюсь. Я говорю вам, вы меня понимаете, я вас понимаю, да? Но Богу молится и француз на французском, Бог его понимает, итальянец на итальянском, испанец на испанском, немец на немецком молится. Бог понимает каждого на его языке. Поэтому, если я попадаю в какую-то аудиторию людей, из какого-то народа, из какого-то языка, племени, колена, да, то я должен говорить на знакомом для них языке. Но если у меня есть другой язык иностранный, который я в какой-то стране получил, но он не идентичен языку тому, к кому я сейчас пришел, перед кем стою, то я людям ничего не могу говорить. А Богу? Потому что какая разница, Богу я говорю на русском языке там, или на украинском языке, или там, допустим, на итальянском, если я его получил. Я молитва или разговор, я могу изъясняться, и меня понимает Бог. Я могу с Богом общаться на любом языке, если это мой родной или приобретенный как дар Божий, да? Но если я говорю на незнакомом для людей языке, для меня он знакомый, то я говорю не людям, а Богу. Потому что, почему так написано, не людям? Потому что никто, как бы, из людей не понимает его. Дальше написано, он тайны говорит духом. Вот этот стих тоже берут некоторые люди, говорящие на языках, да, говорят, видите, тайны. Вот я сам не знаю, тайна. Не знаю, что говорю, и не знает никто из людей, которые рядом находятся и слышат эти, как говорится, непонятные звуки, да. Я тайны говорю духом. Что обозначает вот это слово «тайны»? Заметьте, если я говорю людям на незнакомом языке, то вот то, что я говорю, это таинственно, это тайна для других людей. Но не тайна для меня, если я этот дар языка имею. Если я заговорил на итальянском языке и получил этот дар, то тайны для вас. Но не тайны для меня и не тайны для Бога. Я говорю Богу. И это не тайны, это не что-то такое таинственное и непонятное. Это не абракадабра. Далее, что обозначает? Тайны говорит духом. Я вам уже говорил. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Дух – это разум. Что в разуме, разумом я говорю Богу. И это я понимаю, что я говорю не тайно, я понимаю, что я говорю явно, и Бог это точно так же понимает явно. Но тайны я говорю духом, обратите внимание, говорю духом Богу, а тайна для людей, которые рядом находятся. То есть для меня, если я получил дар иностранного языка, то теперь я на этом языке могу свободно молиться, могу свободно изъясняться, да? Но если Бог дает этот дар, чтобы я припомнил дар иного языка, обратите внимание, он всегда должен быть дан для чего? Передо мною должны появиться иностранцы. А у меня есть что говорить, а языковый барьер нас разделяет, я не могу изъяснить. Поэтому, заметьте, мне, если я достоин этого, Бог дает дар того языка, с которым предо мною стоят, на котором разговаривают люди, которые предо мною стоят. Поэтому, если у меня есть дар иностранного языка, а я не могу с вот этими людьми объясниться, они из другого народа, да, то, что я буду говорить духом, тайной будет для этих людей. Но не тайной для меня, не тайной для Бога. Значит, вы поняли. Кто говорит на незнакомом языке, имеется в виду незнакомый, непонятный язык. Но не для того, кто на нем говорит, а для тех, кто стоит перед этим говорящим человеком. Дальше. Третий стих. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Заметьте, я хочу сейчас повторить выражение со второго стиха. Тот говорит устами, да, и говорит духом людям, слушайте, в назидание, увещание, утешение. Вы видите, да? И устами, и духом, то есть другими словами. Ну, то, что я говорю вам устами, в ваши уши. Но я же говорю духом, устами излагаю то, что в моем духе, в моем сознании уже как-то там уложилось гармонично, я его понимаю. То есть, что я говорю вам устами, я говорю и духом, то есть осознанно понимая, что и зачем, и к чему вам это говорю. Но вы это слышите, я вам это говорю, да, и вы это понимаете. Так вот это выражение в третьем стихе. Кто пророчествует, кто изъясняет, кто разжевывает, обратите внимание, это должно быть обязательно на понятном для слушателей языке, обязательно на понятном. Кто пророчествует, тот разумно, понятно изъясняет устами от своего духа, да, так будем говорить, да, к вашему духу, чтобы вы поняли, чтобы вы получили назидание, утешение, увещание. Заметьте, если какой-то пророк приходит, я вот сам ходил специально на экскурсии, специально слушал, приезжает пророк, братья и сестры, приходите, приглашайте гостей. Выходит церковь на сцену, и пророк, который приехал там с какой-то страны, ну, в данном случае, когда я был, так он, как говорится, говорил на русском, был в русской церкви, но пророчества были. Так говорит Господь там, у тебя будет ребенок. Я говорю, извините, назидание, увещание. Ну, может, утешение, если сильно хотела эта женщина иметь ребенка, да? Ты будешь бизнесменом. Тебя Бог пошлет в дальнюю страну. Вот что-то такое вот из этих областей. Что же он пророчествует, как это пророчество, и какое пророчество это, какое отношение имеет это пророчество к любви, главному, ради чего Бог дает этот дар. Вы видите, да? Что пророчествует человек, если пророчествует, в назидание. Слово назидание обозначает в научение. Человек должен прийти, услышать пророка и сказать: «Боже, я теперь понял, вот почему у меня то или иное не получалось, теперь я понял, что надо делать, Боже, спасибо тебе». Вот это пророк был, вот это было пророчество, вот это было назидание, или увещание, или утешение, или обличение. Теперь, что хотелось бы мне еще к третьему стиху добавить или сказать? А если он, вот тот, кто пророчествует, говорит на ином языке, то есть, ну, будем говорить так, понятно, да, значит, но если он говорит на ином языке, сам понимает, что говорит, и люди есть такие, которые этот язык понимают, но нету назидания, нету увещания, нету утешения, так я задаю вопрос, что это за пророчество, или что это за иной язык? Если нет назидания, нет увещевания, нет утешения. Я что хочу сказать? Если он говорит на ином языке, то он должен пророчествовать что-то, лишь бы что-то говорить. Просто говорить, да, на иностранном языке. Или все-таки оно должно быть конкретное знание с назиданием, с увещеванием или утешением. Я думаю, вы понимаете. Хоть пророчество, хоть иной язык, если нет назидания, нет увещания, нет обличения, нет утешения, да? Я уже не говорю, если нет вообще разумения языка, да? То я задаю вопрос, что за пророчество, что за иные языки, в чем их духовность, в чем что в этом разумного и где польза. Иной язык имеет смысл только если посредством него он пророчествует людям. Заметьте, иной язык, во-первых, должен быть понятен. Во-вторых, не просто надо лишь бы что-нибудь говорить из Библии, а заметьте, именно иной язык имеет смысл, если посредством него происходит пророчествование людям, открывается глубина Божьего познания. Само пророчество, если не открывает вот этой глубины, тоже, пусть оно не на ином языке, тоже, если нет вот этой глубины, нет вот этого понимания, способности разжевать, раскрыть глубину скрытое, это тоже не пророчество, это просто так, будем говорить, видимость чего-то или подделка. Дальше, 4 стих. Кто говорит на незнакомом языке, обратите внимание, на незнакомом языке для слушателей, но знакомом для себя, для того, кто говорит, дальше написано, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Вопрос, когда кто-то говорит на непонятном, незнакомом языке, и сам его не понимает, но говорит, ну, я назидаю себя, если вы не понимаете. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, чему же вы сейчас поназидались? Вот вы сейчас говорили на ином языке. Вы пятидесятник, вы говорите, у вас дар Святого Духа, вы крещены Святым Духом, говорите на иных языках. Я говорю, пожалуйста, ответьте на вопрос. Как вы себя сейчас поназидали? То есть, чему вы научились? Пожалуйста, объясните мне теперь на русском языке, что вы сейчас поняли из того, что вы сейчас сказали. Мы будем читать и будем говорить еще, что молится кто-то на ином языке, он тоже молится Богу, тоже назидает себя. Я вам должен сказать, когда человек молится на понятном для себя языке, то есть молится, это разговаривает с Богом, это не просто стишок, который человек говорит Богу, а молится, это разговаривает, это осмысленный разговор ученика с учителем, где я задаю вопросы, и где учитель мне что-то отвечает, и я получаю назидание. Потом вот это назидание я могу кому-то что-то как-то изъяснять. Так вот, заметьте, что когда я молюсь на понятном языке, то есть разговариваю с Богом, я получаю назидание. И когда я вам делюсь, я тоже в этот момент, я же не просто механически губами что-то говорю. Я говорю устами, но уста мои говорят от сознания, от моего разума, от моего духа. Я же в сознании, там, буду говорить, выбираю выражение, там, думаю, что сказать. Далее, почему написано, кто говорит, тот в этот же момент тоже может назидать себя. Я вам скажу, у меня есть вот в сознании уже четкие установки, что-то проверил, уже как будем говорить, знаете, вот как незыблемый какой-то фундамент, уже четко знаю, что это так и не иначе. Я это могу повторить. Но когда я вам говорю, в этот же момент мой рассудок работает, и я вам скажу, в момент, когда я вам объясняю, у меня появляются новые детали, в этот момент, когда вам говорю, что я для себя даже удивляюсь, думаю, глянь, как логично в момент того, что я говорю вам, да, я вдруг сам вижу еще какую-то деталь. Я иногда вот не раз так вот бывает, знаете, вот говоришь, иногда бывает, ну, некоторые люди говорят, Саша, вот там ты где-то сказал, что ты там, ну, как бы недосказал вроде бы что-то. Я говорю, вы знаете, какая проблема? Я когда вам говорю, да, у меня, вот говорю, а у меня в этот момент рождается одна, две, а то и три мысли. И я должен, говоря вот эту мысль, не забыть вот эти три, я вот пытаюсь как-то их не потерять. И бывает такое, что пытаюсь удержать одно, бывает другое что-то не договорю. Но я говорю, я назидаю тоже себя, потому что, изъясняясь с вами, В этот момент у меня мозг работает, и я новые детали вот этого уже как будто бы ясного понятия, да, открываю для себя. Или Бог открывает мне для меня. Поэтому вот написано, кто говорит на незнакомом, имеется в виду для слушателей языке, но для него знакомый. Он в этот момент может назидать себя, то есть, другими словами, получать пользу, назидание, поучение. То есть, если я говорю на ином языке, но нету иностранцев, да, и меня слушатели не понимают, я могу получать пользу лично сам. А вот кто пророчествует, тут заметьте, тут уже не о иных языках идет, пророчествует на языке тех людей, которые рядом находятся, тот назидает церковь. Но я хочу сказать, он может и назидать себя одновременно. Дальше. 5 стих. Желают, чтобы вы все говорили языками. Почему Павел так пишет? Ну, имеется в виду, что появляются иностранцы, ну, если вы говорите языками различных народов, у вас будут вот такие дарования, что вы будете на них изъяснять то, что понимаете, на своем, как бы, там, языке, да, ну, тут жители Коринфа, там, Греция, или там, я не знаю, да, так вот, если вы будете говорить языками, будут перед вами иностранцы, то хорошо, конечно же, вы сможете все рассказать иностранцу на его, для него понятном языке. И я желаю, это было бы неплохо, как бы Павел пишет, чтобы вы говорили языками, но подразумевается, какими? Иностранными. Далее, чтобы вы их понимали как свой родной язык. И чтобы в этот момент, когда вы будете говорить иными иностранными языками, чтобы перед вами были люди именно из того, из той страны, из того языка или народа, на котором Бог вам дал теперь возможность сейчас изъясняться. Это, как бы Павел пишет, желаю, это было бы неплохо. Но дальше он говорит, но лучше, чтобы вы пророчествовали. То есть, чтобы вы могли знать глубину истины, могли ее разжевать и объяснить. Но я хочу подчеркнуть, что, заметьте, на ином языке ведь тоже можно пророчествовать. И я бы даже сказал не то, что можно, а нужно не просто говорить на ином языке, а чтобы на ином языке пророчествовать. Разжевать, объяснить, довести до понимания. Лучше, заметьте, чтобы вы пророчествовали. Ибо вы и сами для себя, значит, будете понимать глубину, да? И людям можете это изъяснить. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, имеется в виду. А не имеет вот эту глубину познания истины, чтобы ее проречь, изречь, да? Но я вам должен сказать к этому стиху, да, еще такую мысль, что тот, кто говорит на ином языке и еще и пророчествует, превосходнее того, кто просто пророчествует, потому что он более широкого, будем говорить, спектра действия, чем тот, который пророчествует. Если я пророчествую, да еще могу это и на иностранном языке, то поймите, у меня еще большее преимущество. А если я говорю не на одном иностранном языке, а на многих языках, как Павел пишет, я более всех вас говорю языками, да, но тут еще большее превосходство. Здесь просто имеется в виду, что если вот вы говорите на языках, ну не имеете познания глубины истины, не можете пророчествовать, не можете скрытое объяснить, то, конечно, пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Без понимания глубины истины. Дальше пишет, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? То есть, заметьте, если я пророчествую на понятном языке, есть назидание для церкви. Если я говорю языками, но этот язык как бы для этой церкви непонятный, ну тут вообще о никаком превосходстве не идет речь, да? Но если я говорю на языке этого народа, вот этого собрания, но не обладаю глубиной истины, то тоже есть определенный изъян. Нет у меня дара пророческого. Есть дар иного языка, но нет пророческого, чтобы глубину изъяснить и разжевать и открыть. Дальше Павел пишет. Теперь, если я приду к вам, это он приводит пример такой, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, имеется в виду, на незнакомых для вас, братья, но знакомых для меня, и для меня разницы нет, что на еврейском говорить, или что говорить там на итальянском, или на турецком, или на арабском, если я получил эти дары языков. Если я приду к вам, братья, стану говорить на незнакомом для вас языках, но знакомых для меня, то какую принесу вам пользу? То есть в чем духовность, в чем разумность этих даров? Какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Вы слышите? Это Павел говорит. Для меня язык знакомый, для вас незнакомый. Я на этом языке иностранном свободно изъясняюсь с людьми, которые говорят на таком языке. Я на таком языке могу молиться, могу читать Библию, могу получать назидание. Здесь совершенно речь не идет о незнакомых языках, на которых говорят те, которые говорят, что мы крещены Святым Духом. Язык для меня знакомый. Язык иностранный, язык определенной страны и народа, но для вас он незнакомый. Допустим, я говорю свободно на итальянском, пришел, ну, в Германию. Ну и что? Я понимаю, что я говорю на итальянском, я получаю назидание, с итальянцами у меня нет проблем в разговоре, а вот немцы передо мной. Ну и что же я им могу сказать? А ничего. Вы видите, да? Если приду к вам, стану говорить на незнакомом для вас языке. То есть, если Бог какого-то человека откуда-то посылает, как я вам говорил, приезжают, прилетают американцы в Россию и с помощью переводчика говорят проповедь. Так подожди, в чем дар и чего Бог послал тебя сюда? У тебя нет дара, ты не крещен, как ты говоришь, Святым Духом. Это вообще непонятная абракадабра, если когда ты там молишься на иных языках, да? Говоришь ты на своем родном английском или американском диалекте английского языка, да? У тебя есть переводчик. Далее, и то, что ты говоришь. Я задаю вопрос, какое познание, какое пророчество, какое учение, какое откровение? Общие фразы и толком ничего. Так вот, Павел о чем говорит? Что даже если я знаю какой-то язык, он для меня теперь, он иностранный, но для меня теперь как родной, я его знаю и понимаю. А вы другого языка, другого наречия и этого не понимаете, как Бог может меня послать, в чем Божья мудрость, что Он меня к вам послал, допустим, там к арабам, а арабского языка не дал. Нет никакого смысла меня посылать Богу. Если Бог посылает, дает дар арабского языка, если Он меня посылает к арабам. Дает дар турецкого языка, если посылает к туркам. Потому что мне надо, заметьте, цель. Язык это средство, а при помощи языка цель какая должна быть достигнута? Откровение, что-то открыть, что-то разжевать. Заметьте, это пророчество. Откровение это пророчество. Далее. Познание, которое я не имел, но теперь получил, это пророчество, потому что прорек человек это. Учение, которое я не понимал, что-то какая-то нестыковка была, это пророчество. Теперь вот этот стих еще о чем говорит. Что иной язык, иностранный язык, который орудие Божье может получить как дар Божий, обязательно, заметьте, иной язык должен быть с чем соединен? С откровением, с познанием, пророчеством, учением. То есть, обратите внимание, что я вам говорил немножко выше. иной язык должен быть неразрывно связан и с даром пророчества. Бог дал язык иностранный, да? Пожалуйста, будь при этом пророком и не просто говори общие фразы библейские. Рожуй, объясни, как достичь вот этой любви. Как достичь единения. Изъясни им какую-то мудрость, чтобы они поняли, что вот это плохо, вот это хорошо. Объясни, разжуй им, почему они делают вот так, понимают вот так, и получается все плохо. Открой им путь, как прийти к благословению. Заметьте, иной язык тоже должен быть сопряжен с пророчеством, с умением, со способностью объяснить, разжевать и довести до понимания. Дальше, 7 стих. И бездушные вещи, обратите внимание, мы как бы, уж извините за такое выражение, мы как бы душные, мы люди духовные, мы люди живые, да, а тут, заметьте, бездушные вещи. Гитара там, кимвал какой-нибудь, да, там, труба, да. Бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, слушайте, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Вы слышите, да? Мы живые, мы же разумные люди, души, да? А вот бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, заметьте, должны производить раздельные тона. Что такое раздельные тона? Ну вот есть музыка, есть ноты, есть нотные знаки, да? Есть бемоли, диезы, там, четвертинные еще какие-то, да? То есть, обратите внимание, бездушные звуки производят раздельные тона. И вот эти раздельные тона, это вот как будто бы отдельные слова, которые имеют смысл. Слова составляют, из слов состоит предложение. Из предложений может быть там целая проповедь, да? Заметьте, тона должны быть раздельные, слова должны быть тоже раздельные. Каждое слово должно иметь какой-то смысл. И тогда, в общем, да, проповедь там или разговор какой-то тоже приносит какое-то, дает какое-то осознание тому, кто это слушает. Что-то он начинает понимать, чего не понимал до сих пор. В музыке, заметьте, точно так же должны быть раздельные тона. Если нет раздельных тонов, знаете, вот когда ребенок берет гитару и просто взял руками за гриф гитару и просто бренчит. Заметьте, это не мелодия, это просто бренчание, да? Или взял трубу и дудит, как говорят, дует, дудит, да? Нету определенных звуков, нету раздельных тонов. Как понять, что это за произведение? Ну, ничего. Для чего Павел об этом пишет? Когда кто-то, не бездушная вещь, а человек, который говорит, что он крещен Святым Духом, что ему дан дар иного языка, которую ни он не понимает, ни слушатели, я задаю вопрос, какие раздельные тона, какие раздельные слова, какой смысл в каждом слове, в каждом звуке, да? И что те, которые присутствуют, что они могут распознать, чему могут они научиться? Что говорит вот этот говорящий? Для меня как бы не надо там никаких дополнительных объяснений, чтобы я мог сказать, извините, пожалуйста, никакой Бог тебя не присылал сюда, никакого дара ты не имеешь, тем более духовного, разумного и полезного. Просто как маленький ребенок пришел и дудит, говорит, вы знаете, у меня дар или талант такой вот играть на музыкальном инструменте. Взял трубу и просто дует туда, знаете, как паровоз. Без каких-либо, будем так говорить, раздельных тонов. Вот просто дует. Вот что я вам говорю, что тот, кто говорит на ином языке, который ни сам не понимает, ни слушатели, это просто ребенок, который дудит в трубу или просто бьет по струнам, непонятно, не понимая ничего и никак, никаких закономерностей в музыке. Вы видите выражение? Как распознать? То есть, если кто-то играет, кто-то должен распознать, мелодия какая-то, да, симфония какая-то, да, там определенный строй музыкальный, определенные звуки. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Просто так нет артистов, которые приезжают, берут гитару и бьют по ней рукой. Или просто дудят в трубы. Таких артистов нет. Но такие артисты есть среди верующих. Дудят, трубят, непонятно что. Не знают сами, что они делают, и не знают, и не понимают те, кто это слышит. То есть мы должны распознавать. В музыке мы распознаем звуки, тона, да. В речах мы должны распознавать слова, и каждые слова должны иметь определенный смысл. Его надо раскрыть. Дальше написано. И если труба будет издавать, заметьте, не определенный звук, как я сказал, просто кто-то дудит, да? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Ну, вы знаете, да? Гарнист есть, в армии трубач, есть сигнал боевой тревоги, чтобы всем было слышно, и понятно, что быстро битва начинается, кто-то напал на нас, да? Или отбой. Ну, типа, можете уже, как говорится, располагаться на ночлег. Никто просто так в трубу не дудит. Кроме как у верующих. Кто-то все-таки дудит. Но народ не знает, или ложится спать, или готовится к битве. Вот дудят. Дар иного языка, который не понимает ни тот, кто дудит, дудист, да, ни тот, кто слышит. Это. И дальше, 9 стих. Так, если и вы языком произносите, слушайте, невразумительные слова. Вы слышите? Дар иного языка. Но слушайте, слова какие должны быть? Вразумительные. То есть, другими словами. Разум должен получить определенную информацию. Чтобы разум получил информацию, мы должны понимать этот язык. Если вы языком произносите невразумительные слова, это то, что вы видите, с чем вы соприкасаетесь среди тех людей, которые говорят, что мы крещены Святым Духом и говорим на иных или молимся на иных языках. Если вы языком произносите невразумительные, для разума непонятные слова, то как узнают, что вы говорите? Заметьте, надо знать, узнать, что вы говорите. Должен быть смысл в словах, да? И вы должны получить или утешение, или там назидание, или откровение, или познание, или пророчество. Вы должны что-то вынести из собрания. Вы же туда не просто ходите побыть, посидеть, да? Дворы потоптать. Как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер, обратите внимание. Но Павел имеет в виду, что если невразумительные слова вы говорите, но вы их то понимаете, Павел совершенно не подразумевает вот те иные языки, которыми сегодня якобы крещены верующие вот в эти языки. Павел говорит о том, что это если вы получили дар языка иностранного, вы его понимаете, вы на нем свободно изъясняетесь, вы говорите Богу и сами получаете назидание, для вас нет разницы, на своем родном или на этом языке вы говорите. Но если вы пришли куда-то, в какую-то страну, обратите внимание, а люди не понимают, вы будете говорить на ветер. Но тут вопрос сразу такой же, как же Бог тебя туда прислал и не дал тебе иного языка? Как так получилось? Может, ты сам сюда пришел, а говоришь, что тебя Бог прислал? Вы будете говорить на ветер. Это, заметьте, настоящие иностранные языки, а не те, на которых непонятно, кто и что говорит сегодня в той среде, где об этом ратуют. Дальше, 10 стих. Сколько, например, различных слов в мире? И слушайте. И ни одного из них нет без значения. То есть в каждом слове есть смысл. Под каждым словом мы что-то конкретно подразумеваем. Если это стол, говорится стол, то мы сразу представляем, что это стол. Если говорится, что стол вот квадратный или круглый, ну, чтобы нам было понятно, вот какой был стол, и мы понимаем, о чем речь идет. Если мы говорим, что надо думать, то надо думать, и разум должен включаться, и мы должны что-то там понимать своим разумом. Сколько различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. К чему говорю, к чему это написано. Если мы вообще говорим на языке, которого мы не понимаем, и слушатели нас не понимают, я задаю вопрос, ну тут действительно ветер, пурга какая-то, да? Какое значение каждого слова, которое мы произнесли, там пусть молясь на иных языках, или даже что-то говоря в момент проповеди? Какое значение? Никакого значения. Задаю вопрос, какая польза? Тут, слушайте, пользы нет даже для того, кто говорит, и нет пользы для того, кто слышит это. Если это настоящий иностранный язык, которым Бог человека наделил, да, то слушайте, он хотя бы сам назидается, сам молится, сам говорит, сам получает какое-то откровение или какое-то назидание. Но даже если этот настоящий иностранный язык я получил, но пришел к вам и говорю на настоящем французском, итальянском или арабском, а вы, допустим, украинцы или белорусы, или русские, да, то я задаю вопрос, что же вы поймете, что обозначают мои слова? А ничего, ровным счетом ничего. Просто ветер. Просто на ветер говорю. Как малый ребенок. Вот по предыдущей 13 главе, что если мы не понимаем вот этой глубины и не обладаем вот этим знанием, о котором говорится в этой главе, да, мы как дети маленькие. Вот у меня дар иного языка, вот меня Бог вас к вам прислал, а вы этого языка даже не понимаете. Подожди, тогда зачем ты говоришь? Значит, ты просто хочешь похвастаться, что вот ты говоришь на итальянском? Ну, так ты вообще дитя маленькое. В чем твоя духовность? И зачем тебя Бог сюда прислал? Похвастаться, да? Ну, это никому не надо. Да и тебе во вред это. Дальше читаем. Одиннадцатый стих. Но если я не разумею значение слов, это Павел ставит себя на место слушателя, да? Если я не разумею значение слов, ну, того, кто говорит, то я для говорящего чужестранец. Обратите внимание, речь идет об иностранных языках. О языке чужой другой страны. Вот иные языки – это иностранные языки другой страны, другого народа. То я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Вы видите, да? В смысле, чужестранец, чужой язык, я тебя, ты меня, мы друг друга не понимаем. Так и вы. Ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Заметьте, не просто должна быть ревность, Господи, вот дай мне вот эти дары. А вы подумайте, ну хорошо, вот дары, которые Бог вам дает. Но если вы ревнуете, чтобы вам Бог дал, так вы должны действительно обладать этими духовными дарами, и полезность, и разумность их должна быть подтверждена вашей жизнью. Ваша духовность – это ваша любовь, которая никогда не перестает. Если вы имеете дары, как кто-то утверждает это, а любви не достигли, я задаю вопрос, что же это за дар? В чем его духовность, в чем его разумность, полезность? И почему вы остались теми же самыми? Не подделка ли это того, кто приходит к вам под видом ангела света? Если вы ревнуете о дарах духовных, то смотрите, старайтесь обогатиться ими, заметьте, обогатиться, стать богатыми, действительно чем-то очень важным и нужным обладающими, да? Старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Что если это язык иностранный, допустим, да, а эта церковь не понимает этого языка, а у вас дара языка вот этой церкви, вот этих людей нету, то какое назидание? Тут вы, как говорится, ну хорошо, вы имеете этот дар, в какой-то стране он применим, будет польза, но в данной ситуации это, в общем-то, никакого смысла не имеет. Сиди тихонько, молись на своем языке, сам себе, наедине, да? Потому что церковь должна быть, если ты в церкви это делаешь, то церковь должна получить назидание. Должна чему-то научиться выйти с каким-то определенным полезным, нужным знанием. Дальше. А потому говорящий на незнакомом языке, я еще раз подчеркиваю, на незнакомом для слушателей, но знакомом для себя, молись о даре истолкования. А что такое дар истолкования? Ну, пример приведу. Я, допустим, русский человек, да, получил дар итальянского языка, а волей случая попал во Францию. Так что мне просить? Господи, дай дар истолкования итальянского языка или русского, да? То есть, что это обозначает? Если бы, допустим, Бог мне дал теперь дар истолкования итальянского языка во Франции, чтобы я переводил теперь на французский. Так не проще ли сразу дать французский? Истолкование это имеется в виду, что проси у Бога, молись, что Бог дал тебе дар французского языка, коль ты с итальянским и русским пришел во Францию. Тут не надо будет вот сначала итальянский переводить, сам себе получил дар, и теперь с итальянского надо переводить на французский или с русского переводить. Нет, ты должен сразу истолкование, то есть, чтобы ты то, что говоришь на итальянском или на русском, свободно изъяснял на французском. Молись о даре истолкования. Проси, чтобы Бог дал тебе дар французского языка. Но может и такое произойти. Не обязательно ты получишь в этот момент дар французского языка. Может кто-то среди французов вдруг исполнится силой Святого Духа и заговорит, станет понимать твой русский или твой там итальянский, который ты уже знаешь, да? Тут, как говорится, Бог не ограничен вот только так или вот так. Молись о даре истолкования, для себя. Не для себя, Бог может и таким путем эту проблему разрешить. Кто-то из французов начнет понимать твой русский или твой итальянский язык. Так вот, говорящий на незнакомом языке для определенной группы людей в какой-то церкви или среди какого-то народа, тогда молись об истолковании, о даре истолкования. Может и такое, ты молись. Бог может дать, а может и не дать тебе. А может ты здесь оказался, но Бог не видит, что в данный момент ты можешь вот этим людям, с вот этими запросами объяснить им, ты на своем языке этого не понимаешь, этой глубины, что они хотят. Может Бог найдет какого-то другого человека для этого дела. Дальше. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, обратите внимание, это Павел говорит, когда молюсь на незнакомом языке, имеется в виду на незнакомом для тех, кто слушает, то есть в каком-то собрании, для них этот язык незнакомый, а для меня знакомый, потому что я говорю на многих языках, да? Когда я молюсь на незнакомом для слушателей языке, то хотя дух мой и молится, обратите внимание, разум мой понимает, что я говорю. И разум, с помощью разума я разговариваю с Богом, то есть дух мой молится, имеется в виду, тот назидает себя, когда говорит или молится на незнакомом для слушателей языке, но знакомом для себя. Дух мой молится, то есть я назидаю себя. Я разговариваю с Богом, я спрашиваю Его, я понимаю, что спрашиваю, я слушаю Его ответ, да, я понимаю, я получаю удовлетворение, я назидаюсь и знаю, что теперь делать. Так вот, смотрите, когда я молюсь на незнакомом для слушателей языке, но знакомом уже для меня, который я получил как дар Божий, то хотя дух мой и молится, и я понимаю, что, о чем молюсь, да, и получаю назидание, и получаю личное удовлетворение, но ум мой остается без плода. вот некоторые люди вот здесь, вот, вот на этом стихе происходит, можно так сказать, падение. Вот тут нестыковки, дух мой молится, что такое дух, как он молится, а вот ум остается без плода. И некоторые говорят, вот видишь, плода никакого нет. Вот что ты сказал? Он говорит, а я не понимаю. А что ты не понимаешь? А написано же, вот, дух мой молится. Так я говорю, если молится, то получает назидание. Объясни, какое назидание получил ты. Я не знаю. А ум мой остается без плода. То есть ум никакого не имеет удовлетворения. То есть вот я ничего не понимаю, что я сказал. Я вот как ребенок. Что-то произнес, а что? Сам не знаю, что. Ум мой остается без плода. То есть я не знаю ничего, я не понимаю, и назидания никакого не получил. Что вот этот стих и вот эти выражения? Дух мой молится, а ум остается без плода. Здесь вот это слово «дух» и «ум», они как синонимы. Вот как в Библии написано, да, поступайте по духу или поступайте по уму. Это синонимы, говорящие об одном и том же. Но вот взято два слова, чтобы сделать определенное различие. Можно было бы это вот так написать. Когда я молюсь на незнакомом языке для слушателей, то хотя мой разум и молится, и имеет плод, и я назидаю себя в плане своем личном, но тот же мой разум остается без плода, потому что я говорю в собрании, а люди ничего не понимают. Дух мой или разум молится. Для меня это полезно и для меня это назидательно. Но говорю или молюсь я среди людей, а люди не слышат, вернее слышат, но не понимают ни одного слова. Мой дух для себя получает удовлетворение, но мой дух или мой разум не получает удовлетворение для людей. Я же в присутствии людей молюсь. Здесь синоним «дух мой» и «ум мой». Речь идет об уме человека. Если я молюсь на понятном для себя языке, но непонятном для людей, то мой разум как бы двоится. Мне то это полезно, а людям то нет. Я получаю назидание, а люди не получают назидание. Поэтому и выражение. Хотя дух мой и молится, и мой ум в личном плане имеет плод, да, я получаю назидание. Но тот же самый мой ум остается без плода. Я не удовлетворен, что люди так ничего и не поняли. Как же им сказать аминь или сказать, как ты в молитве это выразил? До меня такое не доходило, ты даже в молитве это выразил. Ум мой остается без плода, потому что я то говорил при людях, а люди ничего не поняли. Плода в людях я не нашел. Плод во мне, он есть, а в людях нет. Я бы этот стих еще так перефразировал. Если я говорю проповедь на незнакомом языке для вас, но для меня он знакомый, то, что я говорю, я понимаю, что я говорю. В момент проповеди, как я сказал, я еще и сам мысли дополнительно получаю от Бога через работу Святого Духа и получаю плод, говоря, уча других, еще и сам в этот момент же возрастаю и чему-то научаюсь. Мой разум имеет плод, когда я говорю это. Но мой разум не имеет удовлетворения, нет плода. Я же вышел в церковь, я же стою за кафедрой. Вы же слушаете, какой плод? Я плод имею, а вы плод не имеете. Вот тут как бы происходит вот это, будем говорить, раздвоение, да? Я думаю, вы поняли, о чем я сказал. Павел говорит, когда молюсь на незнакомом для вас языке, или я перефразирую, или проповедую на незнакомом для вас языке, но для меня этот язык знакомый, то я сам в этот момент могу молиться, разговаривать, или проповедуя вроде бы кому-то, да, сам при этом получаю назидание, потому что я не просто говорю механически, я же еще и думаю, и в этот момент мне мысли приходят в голову. Но мой этот же разум в личном плане удовлетворенный получает плод. Но стою я за кафедрой перед вами, а плода у вас я не вижу. Вы на меня смотрите широко раскрытыми глазами и говорите, Саша, мы ведь ничего не поняли из того, что ты сказал.
И дальше Павел пишет, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Что это выражение обозначает? Но если ты духом молишься и духом понимаешь, то чтобы стать молиться и умом, чтобы, то молись о даре истолкования, молись о том, чтобы до этих людей донести информацию на ином языке, извиняюсь, на понятном для них языке. Это обозначает стану. Что же делать? Написано, молись о даре истолкования. Да? Что же делать? Молись о даре истолкования, и если ты достоин этого, то заметьте, ты станешь говорить уже на понятном для них языке, Бог даст тебе дар вот истолкования или дар вот языка вот этих людей, да? И ты станешь молиться или говорить духом, то есть и сам будешь получать удовлетворение, как ты и получал, да? Но еще станешь молиться и умом или говорить и умом, видя, что до людей дошло, и люди получили плод от твоей пользы, от твоей проповеди. Дальше. Буду петь духом. Ну, знаете, когда душа у человека поет, да, вот он от восторга, да, он может петь духом на том языке, будем, на котором, который для него уже понятен. Но люди, слушающие это пение, могут не понять своим умом, и я буду тоже не удовлетворен, что я пою при людях, да. Люди слышат, но не понимают о чем. Поэтому проси, молись о даре истолкования. Чтобы ты пел не только духом, получал не только сам лично какое-то назидание, но чтобы ты, заметьте, пел и умом, имеется в виду, со смыслом, мог это пропеть, или мог молиться, или мог говорить, чтобы и люди, которые рядом, могли что-то понять. Вот это называется молиться умом, петь умом, то есть чтобы информация, которую ты из себя, как говорится, ну, произносишь, да, чтобы она дала удовлетворение людям, и ты получил умом удовлетворение, что не впустую на ветер это говорил там или молился. Да? Дальше. Ибо если ты будешь благословлять духом, то есть, заметьте, что такое благословлять духом? Понимать, что ты говоришь, ты вот в разуме хочешь, слово благословлять здесь не в смысле «я вас благословляю», это не об этом речь идет, как некоторые говорят, те же пятидесятники, харизматы, «я тебя благословляю». А что ты благословляешь? Здесь написано, если ты будешь благословлять духом, слово «благословлять» имеется в виду благое слово, наставление, которое является благословением, оно мне что-то открыло, доставило благо, пользу. Так вот, ибо если ты будешь благословлять духом, а устами, я добавляю, на понятном для них языке не можешь, то есть ты духом хочешь им что-то передать, но дар иного языка у тебя нет. И ты не можешь благословить людей. Духом ты благословляешь, знаешь информацию, которая им принесет благословение. Хотел бы это сказать, в духе есть все, что сказать. Но нет удара, вот, языка, на котором бы люди поняли, что ты говоришь. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на место простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении или твоем благословении? Нету наречия, нету языка, который бы он понял. Он не скажет аминь, он не скажет, Боже, какое благословение я сегодня получил. Он не понимает, что ты говоришь. Слушайте, это настоящие иностранные языки, понятные для меня, если я получил этот дар. Но передо мною другой человек с другого народа, а у меня нет дара языка этого человека. Я, вот этот человек простолюдин. Да, ты на французском объяснил такие вещи глубокие. Ты духом благословил. В твоем духе, в твоем разуме есть масса полезной информации, ты хотел бы поделиться. Это называется благословить духом. В моем духе есть много мыслей полезных, благословенных для меня и для вас. Вот смотрите, я вас благословляю духом. То, что я говорю, устами исходит из моего духа. Есть много мыслей, которые мне открылось. Они мне принесли благо, пользу. Я благословляю вас духом. Но я благословляю вас на родном вашем языке. И я благословляю вас не только духом, но и умом. Надеясь, вы же слышите, я объясняю, разжевываю. Вы можете задать вопрос, если что-то не поняли. И я благословляю вас духом и благословляю умом. Я имею удовлетворение в том, что я говорю на понятном для вас языке. И вы можете сказать... Аминь, истинно так. Вы можете быть Богу благодарны, что я вам на понятном языке изложил то, что в моем духе, в моем разуме, в моем сознании. Если бы я вам говорил сейчас на французском, среди вас ни одного француза нет, вот эти же самые слова вот так бы разжевывал. Как вы скажете аминь? При моем благодарении, при моем там изъяснении, как вы скажете аминь? Вы не понимаете, что я говорю. Это Павел пишет. Если ты будешь благословлять духом, то есть ты будешь понимать, ты будешь иметь мудрость, да? Но у тебя нет перед иностранцем дара его языка. Ты хорошо благодаришь. Ты правильно понимаешь 17 стих, как бы говорит, да? Тебе это понятно. Для тебя это благословение. Но другой не назидается, не получает никакой пользы. Вот если бы ты это, да на языке этого народа мог сказать, вот это было бы что-то. А дальше Павел пишет. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. То есть, если Павел... был послан Богом в ту или иную страну, в тот или иной город, к тому или иному народу, да? Бог, заметьте, Павел имел мудрость. Павел писал об этой любви, которая никогда не перестает. Он не мог об этом писать, если он этого не понимал и этого не достиг. Павлу было что нести другим народам. Поэтому если Бог посылал его, обратите внимание, Бог не обогащал Павла языками, а Бог обогащал Павла мудростью и любовью. Рецептом от всех человеческих болезней и напастей. Я имею в виду болезней души. У него было главное, у него была пища, поэтому Бог давал ему и дар языка, ложку, при помощи которой он мог изъяснить то, что, чем он обладал. Вы видите, да? Павел говорит, благодарю Бога моего, что я имею в духе, чем я хотел бы благословить людей, у меня это есть. Но Бог мне дает возможность, чтобы я получил дар языка того народа, которому меня Бог послал, чтобы все имели назидание. Если бы я, имея вот эту мудрость и не имея вот дара вот этих иных иностранных языков, был туда послан, то Павел как бы говорит, какая польза от этого, того, что меня Бог туда послал. Я много чего знаю, я много чего понимаю, мне это очень полезно и очень ценно и важно, да, но я не могу поделиться, языковый барьер между нами. Я больше не буду сегодня читать вот из этой главы. Просто в завершение хочу вам сказать одну мысль. Думаю, что она будет очень важной, да? Многие сегодня говорят, вот надо иметь дар иных языков, Дух Святой должен сойти, все должно быть как в первой христианской церкви, да? Я согласен, да. В общем, мы правильно говорим, в общем, мы правильно понимаем. Только я задаю вопрос, в чем имеет нужду мир, который нас окружает? Вот в других странах, да, или в нашей стране, в чем люди имеют нужду? И скажите, пожалуйста, не в том ли главном, к чему нас призывает Господь? Нет любви, есть вражда, есть ненависть, нет мудрости, грязня, война, вражда. Протесты, возмущения, склоки, скандалы, обиды, недовольство. Заметьте, что нас разъедает, как гниль? Грех. Церковь, которая должна быть светом миру и солью земли, что должна нести людям? Иные языки? Извините, абракадабры? Нет. Пророчество 2300 вечеров и утра или 1260 дней? Да кому это надо, в общем-то? Вы что думаете, если человек будет знать пророчество, у него проблема решится, и он вдруг начнет, станет обладателем любви, которая никогда не перестает? Да нет. Да можно знать все пророчества. Да можно силами бы обладать такими горами, передвигать морями, как говорится, переливать моря из одного в другое. Любви нет, счастья нет, мира нет, вражда есть, разводы есть, войны есть. Все есть. Кроме того, что должно быть. Любви нет, мира нет, радости нет, счастья нет. Если церковь свет миру и соль земли, то она должна, заметьте, что иметь? Ибо тварь с надеждой ожидает откровения. Слушайте, откровения. Чтобы было откровение, его надо проречь в церкви сначала. Откровение сынов Божьих. Какого откровения? Как освободиться от власти греха? Как стать счастливым? Что мы несем? Субботу, воскресенье, свинину, десятину, пожертвования, хоры, храмы, строительство церквей. Иные языки, пророчества. Обратите внимание, что мы несем миру и кому это надо, эти припарки мертвому. Компрессы покойнику мы несем. О чем мы ратуем, к чему мы людей призываем? Надо вот иметь иные языки, надо говорить на иных языках. Говорю, да мы все время на иных разговариваем в одном народе, друг друга не понимаем. Вот мне Бог явился, свет загорелся, я услышал голос, встань, иди. Ну и что, что ты несешь? Ахинею какую-то. Люди заканчивают академии, университеты, я имею какие-то да, духовные академии, там, семинарии, да, богословские факультеты в каких-то там университетах. Вот получили диплом, вот приходят в церковь, о чем проповедь? О чем угодно, только не о том, о чем надо. Что же мы можем нести миру, когда мы говорим, что грех непобедим? Если мы говорим, что грех непобедим, то и любовь невозможна. Что же мы несем людям? И мы с этой проповедью, вот будет проповедь, проповедана будет Евангелие всех тварей. Какое Евангелие? Евангелие Царствия, Евангелие, которое воцаряет Христа в сердце, на престоле сердца человеческого. Когда человек уже может сказать, уже не я живу, но Христос во мне, плотские похоти умерли. У нас вообще какая-то глупая проповедь, какое-то глупое Евангелие. Мы говорим, что грех непобедим. Тогда, извините, зачем церковь? Причем здесь Бог? Причем здесь вера во Святой Дух, что мы верим, Дух Святой нами управляет? Да вы можете верить во что угодно. Сидеть голой задницей, извините, на земле и верить, что вы едете в автобусе. Или летаете в космосе. Можно верить во что хочешь. И чему хочешь. Мир нуждается в рецепте, как избавить человека от того зла, от того греха, который оккупировал сердце и разум человека. Если у нас этого нету, да даже если бы Бог дал дар иностранного языка, скажите, что мы туда понесем, кроме общих фраз? Те же общие фразы во Франции проповедуются, в Германии, в Испании, в Португалии, в Америке, как и у нас в России, на Украине, в Белоруссии или в Израиле. Общие, ни о чем не говорящие фразы. В каком состоянии духа мы находимся, когда мы вообще слушаем ушами, не понимаем смысла и радуемся, и веселимся, благодарим Бога за такую благодать. Что же это за благодать? Какое благо она нам эта благодать дала? И благодать ли это вообще? А мы говорим, надо говорить на иных языках, должны быть пророки. Так я говорю, чтобы Бог дал дар иностранного языка, так нам надо было в своем духе что-то уразуметь, что-то понять. решить свои проблемы греха, проблемы мира в душе, проблемы в отношениях друг с другом. И когда эти проблемы будут решены, когда мы будем пребывать в любви Божьей, и Бог в нас, мы в Нем, и Бог в нас, потому что мы познали любовь, проверили, убедились и получили результат, получили пользу. Только после того, как мы будем единодушно вместе, у нас будет одно сердце, одна душа, как это было в Первой Христианской Церкви. Только после этого может сойти Святой Дух. Даже в даре иного языка мы заговорим на языках других народов, других стран. Но мы не просто заговорим, у нас будет информация, которую мы получили на своем наречии, которую мы познали, в которой мы убедились. И мы это сможем, обладая этим, мы сможем при помощи дара иного языка объяснить это другим народам. Вот это Евангелие, которое воцарит Христа в сердце того француза, которому нас Бог пошлет и даст для этого французский язык, но не испанский. И тем более не абракадабру какую-то. Вот это Евангелие. Евангелие Царствия Божия, которое должно быть внутрь нас. Евангелие, воцаряющее Христа и делающее Его царем души человека. Вот это Евангелие должно быть проповедано. Мы даже не подошли к этому Евангелию. Нам нечего нести, а мы просим, Господи, дай автомобиль, чтобы мы повезли. А что везти будем? Тогда возникает вопрос, если мы не обладаем тем, благодаря чему или наличию чего Бог нам может дать дар иностранного языка, если мы этим не обладаем, тогда задаю вопрос, откуда же вот эти языки появились? Откуда вот эти абракадабры, вот это непонятное не для того, кто говорит или кто молится, и для тех, кто это слышит? Почему этот дар появился? Дальше вопрос. Чей это дар? Духовный он или не духовный? Полезный и разумный ли? Какая польза от того, что мы говорим на иных языках? Кто слышит, кто назидает? Какая польза, а никакой? А вред? А я вам скажу. Если человек заговорил на ином языке, непонятном ни для себя, ни для окружающих, он считает, что он уже крещен, что он уже с Богом, что он уже спасен, что он уже на небе автоматически. Так это польза или вред? Надо думать, надо бодрствовать, надо вникать, надо копаться, надо бороться. А я уже спасен. Задаю вопрос, так кто же этот дар дал? Я вам как-то говорил, потому что темы все-таки как-то стыкуются друг с другом, где-то пересекаются, да? Я вам говорил. Один болгарский автор написал книгу, которая называется «Шаманизм». Я с ней соприкоснулся, потому что был у одного черного мага. И пока я там сидел, лежала книжка, я взял ее и стал читать. Что там написано? Там написано. Он исследовал всех шаманов во всех племенах аборигенов Америки, там, России, Севера, да, там, Австралии, Африки, да, все шаманы перед тем, как быть, ну, будем так говорить христианским языком, рукоположены или там посвящены в шаманы, перед этим они сходили с ума, убегали от людей, у них отрастали волосы, кричали, шумели, ну, бесновались так по-нашему, да. А потом, это признак того, что духи избирают его на служение шаманам. А потом, когда они, значит, их уже наступает момент, когда их, как уже говорю, рукополагают, посвящают, да, они вдруг начинают говорить на непонятном языке. Ни для себя, ни для тех, кто рядом присутствует. Это тоже является знак, что этот человек избран богами, я подчеркиваю, не богом, богами на служение шамана. Кто такие шаманы, кому они служат, я думаю, все мы хорошо понимаем и догадываемся, да? Кстати, хочу сказать, не так давно слушал проповедь Шаповалова, есть такой тоже довольно известный, неординарный харизмат, Шаповалов. И он там говорит об иных языках. И вы знаете, что он сказал? И это не, ну, кто-то же говорит, что это языки сатаны, да, и эти языки как бы переняла церковь. Он говорит, нет, на этих языках говорит как бы там Божья сила, да. Это сатана у нас эти языки взял, скопировал и создает видимость чего-то божественного. Понимаете, о чем речь идет? Кто дает эти языки, когда по полной программе, вот что мы с вами прочитали 12, 13, 14 главу, по полной программе полная нестыковка, нам нечего нести, а языки кто-то дал. Что же? Кто же этот, кто дал эти языки? И почему они непонятны? Не для того, кто на них говорит, и для тех, кто слышит их. В чем полезность? Где откровение, где назидание, где утешение, где учение, где познание? Какая польза? Если мы тут читаем, дух мой и молится, но ум не имеет плода. Так я говорю, в данном случае и дух не молится. Тут же у нас и объяснение, что дух это что-то такое, какая-то такая мистическая субстанция. Вот дух, духом. Вот вы послушайте, как объясняют слово дух те, которые на это слово делают ударение. Это что-то непонятное. Вы не объясните. В Библии слово «дух» обозначает и Дух Святой, и Дух жизни человека, и буква убивает, Дух животворит смысл слова, Писания, да? Есть буква закона, есть Дух закона. И в Библии слово же «дух» обозначает разум. Поступайте по Духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. А там вот дух, что-то такое, знаете, вот дух, если дух, то это с большой буквы, дальше какая-то мистика, да? Вот я говорю, мы залезли в какой-то дух, в какую-то мистику. Вот она, мистика себя и проявляет. Кто-то говорит, когда кто-то говорит, что же вы говорите на иных языках? А это говорит, чтобы сатана не понял. Я говорю, да, да. Мы говорим на иных языках с Богом, чтобы Бог не понимал. Я говорю, а что это за иной язык? Это, говорит, язык неба, а сатана же его не понимает. Я говорю, я извиняюсь за один такой вопрос, не очень, может быть, приятный. Скажите, пожалуйста, так это язык неба? Да. На небе так разговаривают? Да. Вы так разговариваете с Богом, чтобы сатана не понял? Да. И задаю вопрос, а сатана был на небе? И вдруг такое, знаете, гробовое молчание. На меня смотрят не то квадратными, не то круглыми глазами, такие широко раскрытыми. Я говорю, сатана на небе был? Да, так неуверенно уже, но да. Ну, кто же скажет, что его там не было? Его оттуда сбросили, да. Так он, значит, язык этот знает? Получается. Или вы видите, какое откровение вы только что получили? А теперь вот сами себе и объясните. По новой объясните. Вы молитесь, чтобы сатана не понимал, потому что это язык неба, да? А вы вот говорите на этом языке с Богом, чтобы сатана не понимал. А сатана был там, значит, он этот язык знает. Тут вопрос, что же это за язык, на котором изъясняется небо, если вы его не понимаете и на нем изъясняетесь, и это сила Божья, и люди тоже не понимают, что это за язык и кто за этим стоит. Я на этом сегодня заканчиваю наше общение, да? Извините, немного затянул. Ну, уже, как говорится, так, чтобы мысль не прервалась, да? Я думаю, из того, о чем мы с вами говорили, вы поняли, что незнакомые языки, имеется в виду незнакомые для слушателей, но знакомые для этих людей. И, можно так сказать, центральный стих, чтобы нам понять вот это вот, что значит, значит человек молится... ну, как бы, духом, да, себя назидает, как я сказал, но ум остается без плода. Эти два слова, дух и ум, употреблены для того, чтобы сделать, как бы, вот, ну, различить, что это, как бы, так, ну, об одном и том же идет речь, но чтобы было различие, вот, дух мой молится, то есть мой разум получает удовлетворение от того, что я говорю на этом языке, но я его понимаю и я назидаюсь. Но тот же самый мой ум остается без плода, потому что я говорю людям, а люди не понимают. А я должен молиться и духом, то есть сам понимать, о чем я молюсь, о чем я говорю или прошу Бога, да? И я должен молиться и умом, тем же духом, да? потому что или говорить умом, чтобы люди, если я перед людьми это говорю, чтобы люди тоже получали назидание. Иначе вообще тогда нет смысла перед людьми что-либо говорить, если у тебя нет языка, при помощи которого ты мог бы с пользой для них рассказать им что-то такое назидательное и полезное. Всего хорошего, Божьих вам благословений, до следующей встречи, которая у нас происходит по субботам и по пятницам. Да. Не забудьте, уже следующая пятница, следующая суббота, значит, меняются часы, да, в некоторых странах, в России не везде меняются, где-то меняются, да, что у кого не меняется время, да, остается такое, какое есть сегодня, то те же часы для наших встреч остаются прежними. У кого на час будет сдвинуто назад, то и наше общение для вас тоже будет на час сдвинуто. Было в 7, будет в 6, было в 5, будет в 4. Я думаю, вы меня поняли. Просто, чтобы мы не путались, да. И на этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.